традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня с нами политик Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий Владимирович.
Да, добрый вечер.
Вопрос, который стоит сегодня в нашей программе, звучит довольно философски. Возможно ли в патерналистском государстве, обществе, построить гражданское общество под патерналистским государством? Мы имеем в виду, конечно же, Российскую Федерацию, и у нас есть на то свои причины. Ну вот, в частности, день сегодняшний, визит Путина в Хакасию, где местные чиновники, ничтоже сумнявшись, обращаются к главе государства с просьбой не сажать их сейчас, а посадить их потом, после того, как решат, что, кто виноват в том, что такие пожары произошли в Хакасии. Но это явное свидетельство того, что, несмотря на то, что Путин вроде как глава исполнительной власти, к нему обращаются как и к главному судье, как и к главному законодателю, главному всему, почти монарху. Ну и сейчас, прежде чем мы приступим к дискуссии, мне хочется понять, а гражданское общество вообще нам нужно? Оно нами востребовано? Давайте с Сергея Маркова начнем. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Ну, конечно, гражданское общество очень нужно, очень необходимо. Несколько вещей. Во-первых, гражданское общество позволяет людям совместно решать их совместные проблемы. Ну, например, совместно обеспечивать родителям в школе, чтобы учителя были хорошие, чтобы какие-то были приборы там необходимые для обучения были хорошие, чтобы безопасность была в школе обеспечена. Либо садоводам позволяет решать свои коллективные проблемы, чтобы дорога у них была более-менее ничего, водопровод там, газ, чтобы был в идеале привели. Может быть, совместно семена проводить, охрану, опять же, обеспечивать. Это совершенно нормальный инструмент, и гражданское общество, также организованное, оно позволяет выразить волю народа в политической сфере тоже и более эффективно.
То есть все-таки нужно?
Да, оно абсолютно необходимо, и поэтому важнейшей задачей, важнейшей государственной задачей российского руководства является развитие гражданского общества. Прекрасно понимаем мы все о том, что общество должно быть демократическим, развитым, но свобода без активного гражданского общества с неизбежностью будет украдена олигархами.
Ключевой, просто тезисно.
Популистами.
Да, гражданское общество нам необходимо,
да.
Но и гражданское общество должно для этого созреть.
Нет, вовсе нет. И гражданское общество должно развиваться. Но и власть, ответственно, политика современного государства заключается в защите гражданского общества, в развитии гражданского общества, помощи гражданского общества, несмотря на то, что гражданское общество может эту власть и критиковать. И такова политика российского политического руководства главы с Владимиром Путиным.
Это Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты. Обращаюсь к Геннадию Владимировичу. Я предвижу ваш ответ, но все-таки...
Нет, вы не предвидите мой ответ, потому что я хочу уточнить вопрос. Когда вы говорите, нам нужно гражданское общество, у кого имеете в виду?
Граждан Российской Федерации, я имею в виду.
Ну, тогда ответ очень простой. Гражданам российскому государству гражданское общество очень нужно. Потому что гражданская активность людей абсолютно не безразлична к судьбе своего собственного государства. Да? И там видов гражданской активности очень много. От самых безобидных, которые перечислил Сергей Марков, до жесткой критики правительства и правящих сил, гражданских манифестаций и так далее и тому подобное. Так вот, есть большая проблема в России. Гражданское общество нужно гражданам России, но оно опасно власти. Потому что наше государство вовсе не патерналистическое, как вы пытаетесь здесь сказать, а оно очень жестко авторитарное. И в любом жестком авторитарном режиме любая гражданская активность, она опасна. Потому что когда люди начинают бороться за порядок в своем дворе или за защиту зеленых насаждений, они рано или поздно, к сожалению, сталкиваются со всеми ужасами нашей бюрократической чиновничьо-олигархической системы, и они всегда, к сожалению, переходят, а может, к счастью, на жесткую критику власти. Ну, давайте вспомним историю Химкинского леса, которая начиналась как исключительно экологическое движение. А чем это кончилось? в обвинение власти во всех смертных грехах, в коррупции, в сговоре с бандитскими формированиями, которые сбивали гражданских активистов, экологов и так далее и тому подобное. И поэтому есть серьезнейшее различие между отношением гражданского общества граждан и власти. Власть против гражданского общества. Она придумывает различные запретительные законы, которые не дают развиваться гражданскому обществу. Она лишает гражданские организации любых полномочий. Она, собственно говоря, по большому счету, претит гражданам на выход на мирный протест на улицах, на выявление и проявление гражданского протеста и гражданской позиции. И поэтому в нашей стране на самом деле существует огромный конфликт между властью, захваченной властью, кстати говоря, и гражданским обществом, которое подавляется всеми возможными способами.
Небольшое уточнение. Так общество гражданское, по-вашему, уже существует как будто?
Зачатки. К сожалению, в системе авторитарных государств никаких развитых гражданских институтов быть не может.
Это Геннадий Гудков, политик. Ну, Сергей Александрович, да, думаю, уже
совсем,
имеет
что совсем возразить. Совсем коротко возразить. Вы знаете, когда кто-то выступает уже против власти, то, насколько я понимаю, это политическая партия или движение, участвующее, соответственно, в борьбе за власть, пытающееся само захватить эту власть. А гражданское общество, оно не против власти и не за власть. Оно реализует свои интересы. Судоводов свои, там, значит, у культурных каких-то там, у азербайджанцев, грузин или армян, так сказать, свои. Да. Значит, и различного рода реализует свои проекты. А с властью сотрудничает, требуя от него что-то такое, да, либо иногда его критикуют за то, что получает недостаточно, но реализует свое. А вот противопоставление власти и общества – это концепция всех революционеров, которые хотят революционным образом захватить власть, сами, так сказать, тем самым построив это общество под себя. Ничем хорошим ни для одной страны такого рода революции не заканчивается. Сергей Поэтому Александр. Мы против такого противопоставления общества и власти, мы за максимальное конструктивное сотрудничество общества и власти. И заявляем, что люди, которые говорят, что они общество против власти, они возглавляют это общество, это самозванцы, пытающиеся организовать цветную революцию в России по заданию извне и повторить в России то, что делается сейчас в несчастной, разгромной на Украине.
Самозванец в данном случае Геннадий Гудков, я правильно понял?
Ну, он скорее часть самозванной команды. К Геннадию лично я отношусь с большим, огромным уважением, да. Ну, он просто вынужден, бедняга, повторять те тезисы, которые сформированы его начальством.
Сергей Александрович, я просто уточню, а зачем? Ну вот правда, зачем гражданское что? Общество? Менее управляемое. Одни садоводы требуют одного, там другие требуют другого. А когда есть конкретный человек, на которого все замыкается, ну как в России, ну что, президент Путин, от него все зависит. Он решает все вопросы, очень удобно. Ну а
объясняю,
что?
Объясняю. Ведь, да? Объясняю, зачем нужно гражданское общество? Ну, во-первых, такова воля людей. Люди хотят быть активными, люди хотят
родить. Не все. Люди хотят еще и того, чтобы за них решали. Вот, они не хотят принимать решения самостоятельно.
Не,
ну, а что?
Не совсем так. Вот не совсем так. Смотрите, люди есть активные, и люди есть пассивные. Да. Вот все вместе, это население, сидят там, так сказать, и так далее. А народ – это тот, кто активно занимает гражданскую позицию. Когда человек занимает активную гражданскую позицию, выражает ее, то, в частности, занимаясь тем, чтобы в школе лучше преподавали. Вот его детям, чтобы лучше преподавали.
Написал
это
Путину письмо.
Гражданский
Путин
комитет.
Повелел разобраться.
То есть это родительский комитет, что, который что? Как раз занимается вот этим. Ну, не просто просят, они сами это делают. Это их воля, это их законное право. Поэтому любое современное государство признает за гражданами их право делать так,
не
как
любое.
Они хотят, так сказать, занимаясь своими проблемами.
Все-таки это, не любое.
Это любое современное государство.
Ну, подождите, у нас современные государства, которые есть сейчас на планете Земля. Так у нас ну, есть да. и монархии, есть абсолютные монархии. Поэтому я не уверен, что любое.
Это, да. знаете, у нас те монархии или типа хунта хийская, это не современное государство. Это, это отсталые.
Тогда вот
значит, да. А современные демократические государства, естественно, признают эти права. Это первое важнейшее. Это право людей. Но и вторая есть важнейшая вещь. Лучше, когда в решении проблем участвует своей волей, интеллектом, энергией, временем, большое количество людей. Это просто проблемы решаются лучше.
Это Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Геннадий Владимирович, обращаюсь к Геннадию Гудкову. Вам тот же вопрос. А зачем? Ну вот смотрите, гражданское
зачем,
общество,
что,
демократическая форма правления.
Что зачем?
Я поясняю. Демократическая форма правления – это всего-навсего инструмент для того, чтобы достичь определенной цели. Цель одна – благосостояние граждан Российской Федерации. Мы хотим, чтобы они жили хорошо.
Где вы увидели демократическое управление?
Я не говорю о том, что оно есть. Я говорю, что это,
нет,
это
оно есть,
один из говорю, инструментов. Это форма. Я пока не вижу.
Правильно, молодцы.
Ну, поэтому я пытаюсь понять, а может быть, и не надо нам?
Демократическое управление?
Да.
Вы хотите диктатуры?
Возможно.
Ну да.
Я не говорю, тогда, хочу я этого или нет. Я рассуждаю, пожалуйста.
Скажите об этом открыто в эфир всем тем родственникам жертв всяких репрессий, которые погибли в пламени гражданской войны, были расстреляны в подвалах Лубянки и так далее и тому подобное. Я очень много дел прочитал по реабилитации. Стынет кровь в жилах. Вот, поэтому, когда мы там говорим сейчас о любви к власти гражданского движения, это, знаете, это смешно. Я сейчас проиллюстрирую несколько примеров большой любви власти гражданскому движению. Ну, вот мы все знаем, что с вами была экологическая вахта Северного Кавказа. Абсолютно люди далекие от политики.
Так.
Евгений Витишко и команда, да, которая... увидели, что реликтовые леса и заповедные земли захватываются высокопоставленным чиновником, говорят, что там якобы губернатор свою дачу построил. И на несуществующем, как установила прокуратура, забора нет, забора, юридически его нет. Кто-то написал «Саня вор». Какой Сани, какой вор, что украли, неизвестно. Только Евгений Витишко получил 4,5 года колонии и реально отбывает наказание, потому что он начал критиковать власть, он начал отбирать у власти вот эти вот заповедные леса, поля и прочее, что нельзя захватывать. Таких примеров масса. Давайте вспомним, я недаром говорил о истории Химкинского леса. Евгения Чирикова, которая сейчас уехала с семьей в Эстонию и точно уже не участвует в политике России, она вообще-то почему выступила против леса? А потому что она купила там дом и переехал туда своими девочками жить. И когда там начали пилить эти деревья, а я был на этом Химкинском лесу, я видел там, что творится, когда люди там вот эти в черной форме охранники там оттаскивают, таскают женщин за волосы, когда они там никакие документы не показывают, нет ни порубочных билетов, нет ни проектов, нет ничего. Просто есть чистый произвол. Естественно, это гражданское движение начинает понимать, что власть, коррумпирована, что, по сути дела, она себя ведет как оккупанты на оккупированной земле, что эта власть располагает огромными ресурсами, на которые покупает и охрану, и полицию, и следственный комитет, и прочее, прочее, прочее. И, по сути дела, мы с вами видим, когда активисты гражданских движений не только преследуются, но отбывают сроки по выдуманным, высунутым из пальца уголовным делам. Таких примеров по России, к сожалению, сотни.
Кстати,
к счастью, не десятки, может быть, тысяч, но многие-многие сотни. И поэтому гражданское общество, оно власть. А власть как считает? Не мешайте нам воровать, не мешайте нам бесконтрольно управлять, не мешайте нам царствовать, мы навсегда, навечно. И когда вы нам не мешаете, вот занимайтесь. Вот чем? Вот завтраком детей занимайтесь. Вот там, не знаю, причесыванием там какой-нибудь травки в огороде. Вот когда вы этим занимаетесь, нам не мешаете, и мы к вам хорошо.
А как иначе, Геннадий Владимирович, строить защищать... гражданское общество, как не через борьбу? Ну, просто вот...
Секундочку. Да. Есть демократическое государство, в котором борьба есть, но там есть независимый суд.
Как
там
они к этому пришли, следствие, как не через они... борьбу? Те самые демократические государства, на которые вы ссылаетесь.
Вы правы, да, конечно. Была очень долгая борьба за свои права. Была очень долгая борьба. Кое-где в странах эта борьба выливалась в гражданские войны. Но давайте вспомним период реформации в Европе. По сути дела, там демократические преобразования прошли в виде гражданских войн в средние века. И потом, чуть более позднее время, в революции. И, конечно, западные страны отстояли права своих граждан на нормальную демократическую жизнь.
Или граждане западных стран отстояли свои права.
Граждане западных стран завоевали свои права в борьбе, и эти права они сейчас отстали.
Может быть, это неизбежный этап?
Это абсолютно неизбежный этап, если власть будет опять вести себя так, как она сегодня ведет, как на оккупированной ею территории. Потому что вместо того, чтобы запускать работу демократических институтов и... прекратить вот это ручное управление, когда у нас президент и стерхом путь прокладывает, и гималайских медведей спасает, и союз беременных женщин скоро, видимо, возглавит. И теперь он сейчас пожары тушит. Тушил в 2010 году, я сам смотрел, как он там на самолете летал. Теперь поехал в Ханты-Мансийск, тоже будет тушить пожары. Поэтому вот если не будут работать институты, страна развалится рано или поздно. А эти институты очень простые. Честные демократические выборы, независимая судебная система, свободные средства массовой информации, реальная политическая борьба и политическая конкуренция, и вы когда эти институты, механизмы парламентского и гражданского, поверьте, гражданского контроля, гражданский контроль в западном мире играет огромную роль, зачастую даже более важную, нежели контроль там парламентский и прокурорский.
Это Геннадий Гудков, политик, обращаюсь к Сергею Маркову. Сергей Александрович, вы с самого начала заявили о том, что государство делает все возможное для того, чтобы построить в Российской Федерации гражданское
общество. Ну, не общество. Все возможное, конечно.
А, но не все. Ну,
конечно, можно и больше сделать.
Так что же делает конкретно?
Ну, например, создан такой инструмент, как общественные палаты, который дает реальную возможность общественным организациям влиять на ситуацию, которые, в том числе, помогают им материально, например, могут использовать огромное здание Общественной палаты России в Москве, рядом с Белорусским вокзалом, и 90 зданий таких по другим регионам России для организации их мероприятий бесплатно, что, поверьте мне, для общественных организаций очень-очень важно. Это наши коллеги, так сказать, вот из политической оппозиции, у них есть ресурсы для проведения мероприятий. Общественных организаций таких мероприятий практически нет.
Да, я просто как гражданин Российской Федерации не очень понимаю эффективность деятельности Общественной палаты Российской Федерации. Когда...
Ну, я вам объясню, например. Вот нам, например, удалось различным группам Общественной палаты, возглавляем, вот, в частности, Леон Антонович Бакерий, так сказать, такой великий анскрюж, нам удалось совместно создать коалицию и добиться того, чтобы все-таки был принят закон об ограничении табакокурения в России. Этот закон ежегодно спасает от гибели тысячи и тысячи людей. Чтобы вы знали, табакокурение, оно в среднем забирает у человека 14 лет жизни.
Мне кажется, проще было Путину написать на прямую линию, написать: Владимир Владимирович, запретите, пожалуйста, или ограничите в Российской Федерации табакокурение. Это было бы быстрее.
Ну, вот посмотрите, Владимир Владимирович, что, ему все будут писать, что ли?
А так и происходит, прямая линия была недавно.
Не, секундочку, не так это происходит, поверьте мне. Значит, Владимир Путин, как президент, естественно, он принимает, так сказать, вот решения, которые потом реализуются как решение правящей партии «Единая Россия», которая видит Путина своим лидером в парламенте. Его роль, так сказать, конечно, огромна, но Владимир Путин принимает, поддерживает те идеи общества, которые организованы, которые достаточно широко подключены людей. Поэтому, если просто я сказал, или вот Антон Бакерий сказал: Владимир Ильич, вы там примите закон. Скажет: ну почему? Да кто-то а кто-то против этого закона. Да, на каком основании?
У нас социология есть.
Правильно.
Социология скажет, все, зачем вы еще какие-то структуры создавать, если есть
социология — это результат во многом лоббистских усилий транснациональных табачных корпораций, которые получают прибыль за счет убийства людей. А гражданское общество занимается организацией вот этих круглых столов, пикетов, митингов, так сказать, выступлений в прессе.
Какой митинг вы организовывали?
Послушай, я лично организовывал много пикетов и митингов, так сказать, не таких каких-то грандиозных, как 1 мая проходит, но небольшие пикеты, митинги, целью выразить позицию о том, что общество за ограничение табакокурения, за ограничение вот этой всевласти транснациональных табачных корпораций. И мы добились этого.
Хорошо.
Понимаете? Ведь многие другие вопросы, реальные вопросы, которые касаются жизни миллионов людей, а этим и занимается. Плюс,
То есть, хороший политик, хорошая власть, та, которую не видно, вот Общественная палата как раз хорошая власть.
Общество, правительство принимает решение, взвешивая. С одной стороны, лоббисты грязного бизнеса, типа табачной корпорации.
Общественная палата.
Общественное мнение. И поэтому я приглашаю Геннадия Гудкова принять участие, не втягивать в общественных активистов в грязные политические игры в рамках пятой колонны, которые они, так сказать, получают только проблемы. А его, Геннадий, выходи из этой пятой колонны, присоединяйся к широкому общественному движению за различные залучения различных, так сказать, самых разных аспектов жизни.
Понял. Давайте Геннадию Владимировичу дадим возможность ответить, а то он так смотрел в потолок, когда вы его призывали выйти из пятой колонны. Пожалуйста, Геннадий Владимирович.
Ну, клише мы умеем навешивать еще с Советского Союза, когда была пропаганда, но даже тогда она не была такой грязной и неумелой, как сегодня. Я напомню Сергею Александровичу, наверное, подзабыл, что мы с ним когда-то работали в одной думе, и я был избран 200 с лишним тысячами голосов граждан России депутатом Думы шестой, который ныне работает. Так вот, я напоминаю, что без суда и следствия, без расследования, без возбуждения каких-либо претензий в виде административных или уголовных дел, я путем голосования был лишен мандата именно за жесткую и публичную критику власти. Я абсолютно не стеснялся высказывать свою точку зрения на все те беды и проблемы, которые эта власть несет России. Но я сейчас не об этом. Действительно, в России имитируется гражданское общество. Вот та общественная палата, которая создана, она не может отражать гражданское общество по одной простой причине. Что порядок ее формирования, это закреплено законом об общественной палате, который мы принимали в Думе когда-то давно, и я против этого возражал еще тогда, по сути дела формируется исполнительной властью, главой исполнительной власти президентом, или уже по второму, третьему кругу ставленником президента.
Часть.
Поэтому, а?
Часть палаты. Треть,
нет, треть напрямую президент, а дальше уже идут люди, назначенные президентом, формируют остальные две трети. Поэтому, по сути дела, там идет тщательная селекция лояльных людей, которые, как говорится, борозды не испортят, которые никакой критики не допускают. Ну да, они, кое-кто из них, уважаемые люди, безусловно, достигли определенных высот и уважения в обществе. Но с точки зрения гражданских интересов, это, в общем-то, просто вот такое формирование для отведения глаз. Вообще, общественные палаты, это были предтечи парламентов, и возникали они в Европе еще там на заре 14, 15, 16 веков. Поэтому, к сожалению, сегодня в гражданское общество России, кроме головной боли, преследований, кроме каких-либо опасных для жизни, здоровья и свободы ситуации, к сожалению, какой поддержки государства нет. Еще раз подчеркиваю, как только... Ну, давайте возьмем вот любой двор. Вот я могу сказать, на Рублевке я занимался вопросом, шла застройка. Застройка двора. Когда мы стали интересоваться, жители начали собираться просто потому, что мы разрушали детскую площадку. Так они выяснили, что незаконно оформлен документ. Так. Они выяснили, что документы оформлены за взятки чиновников. Они стали уже требовать увольнения, они стали требовать уголовных расследований, стали требовать наказания чиновников. Что думаете? Никто ничего. Стали наказывать тех людей, которые поднимали бучу. И сначала им там подбрасывали дохлых кошек и крыс под дверь, потом начали угрозы по телефону и так далее, потом кого-то побили, потом кого-то избили. Ну, вспомните... Сколько у нас там, вспомните погибшего Бекетова в Химках, который как раз тоже боролся за гражданские права, они вообще не политики. Они не были ни левыми, ни правыми, ни либералами, ни консерваторами. Они просто были обычными гражданскими активистами, которые сложили голову.
Понимаю, понимаю.
Я уж не говорю про правозащитников.
Но у меня есть вопрос. Пожалуйста. Смотрите, не так давно был у нас президент, который попытался говорить в том числе и об институтах, я про 4 и Медведева. Ну, институциализация один из И. Так вот, я, собственно, этим вопросом и задаюсь. Он был из тех людей, ну, в моем понимании, по крайней мере, в медиа, и так себя позиционировал, как человек, который не хочет замыкать все на себе, как человек, который дает инициативу передает гражданскому обществу, давайте, ну, Россия вперед, Россия вперед, статьи.
Время сдвинулось.
Я не знаю, время сдвинулось.
А
он пытался,
говорить,
пытался с ней взаимодействовать, с вами взаимодействовать. Что из этого получилось? Жалкие написали ему в ответ. Никто, ноль, нихи, все.
Потому что я в этот период работал депутатом Государственной Думы.
Так.
И, к сожалению, при всем моем, так сказать, человеческом уважении к Медведеву как к личности, он тоже занимался имитацией поддержки гражданского общества. Более того, ваш покорный слуга, опираясь на его речь «Россия вперед», пытался организовать общественное движение за реформы и инновации в России. Так мало того, что начали меня преследовать за это, не дали провести, не дали это движение зарегистрировать, начали тут же, фейковые организации с этим же названием «Единая Россия» создавать. И когда я обратился за помощью в администрацию президента, ну, сказали, старик, ну, типа, ты же сам, вот, мы же тебе отмашки не давали.
Люди такую власть не понимают.
Какую такую власть не понимают?
Человек, который чего-то там кому-то пытается делегировать, сам отвечай, говорит народ. Сам взялся, стал президентом.
Давайте мы отделим зерно от плевел.
Давайте.
Во всем мире работают институты. Парламент, политические партии, гражданские институты, механизмы там, контроля и так далее. В России все отдано на откуп президенту. Он у нас является, по сути дела, абсолютным монархом нового типа.
Отдано кем?
Который... Конституции России. Прочитайте, пожалуйста, граждане России, хоть раз прочитайте внимательно Конституцию России.
Можно там я все добавлю буквально?
У нас
коротко,
возглавляет...
чтобы
нет,
успеть.
Я закончу. Президент у нас иначе... возглавляет Совет Безопасности.
Да, как свидетель.
Совет обороны. Президент у нас назначает судей. Президент у нас назначает всех начальников управления внутренних дел ФСБ и так далее и тому подобное, включая регионы. И поэтому любой чиновник крупный лично зависит от президента. Если вот мы сейчас коснемся пожаров, я вам объясню, кто в этом виноват.
Сергей Марков, 30 секунд буквально.
Коротко скажу, в чем наше отличие с Геннадием Гудковым. Да. Я считаю, что гражданское общество, эти те миллионы, даже, возможно, десятки миллионов людей, которые участвуют сами в решении своих проблем и с властями то сотрудничают, то не сотрудничают, то критикуют. А Геннадий Гудков считает гражданским обществом только тех, кто объявляет себя врагом российской государственной власти.
То есть сотрудничаешь с властью, ты уже не можешь быть гражданином.
Совершенно верно. Ну, вот
это сказал вот Марков, а не Гудков.
Хорошо. 19:30. Сейчас новости. После них вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:36. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации и политик Геннадий Гудков. Обсуждаем патерналистскую модель управления, которую сложно не замечать в Российской Федерации, но это как минимум, по словам Геннадия Гудкова, вообще авторитаризм. Ну и пытаемся понять, а какова судьба гражданского общества при такой модели управления? Реально ее, его... это самое гражданское общество, построить, или нереально? Если коротко, Сергей Марков уверен, что да, реально, и во-вторых, мы строим, и причем успешно. А Геннадий Гудков, наоборот, говорит, что у нас делается все возможное для того, чтобы гражданское общество вообще никогда и нигде не появилось. Сейчас уже будем привлекать наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Перед тем, как мы будем принимать звонки, небольшое уточнение для Сергея Маркова. Сергей Александрович, а может быть, Геннадий Гудков – это тоже часть гражданского общества, а не пятая колонна?
Ну, так пятая колонна – это часть гражданского общества тоже, в широком смысле этого слова. Ну, конечно, да. Вот мы видим, что сегодня новость последнего дня, часов буквально, коллега, так сказать, Геннадия Гудкова по пятой колонне, Михаил Касьянов...
гражданского общества.
Да, вот едет в Конгресс США, значит, и будет просить там американцев наложить санкции на российских журналистов, с которыми Михаил Касьянов не согласен, это, так сказать, ну,
которые,
там,
по его мнению, пропагандисты.
Киселев там, хороший, так сказать, там, да, так далее, которые, с которыми он не согласен, да. При этом большинство граждан России, как известно, с этими журналистами согласны, у них высочайшие рейтинги, значит, они суперперсоналами являются, здесь никто не отрицает, работают в профессии на протяжении 25 лет, да. И вот когда российский политик... просит правительство другого государства, сильного государства, мощнейшего государства, совершать агрессивные действия против российских граждан, против важнейших российских институтов, которым является свободное средство массовой информации, конечно, это не гражданское общество, это типичное проявление вот пятой колонны, то есть зависимости от других геополитических интересов.
Геннадий Владимирович, справедливый пример, конечно. Кстати, а так гражданское общество строится?
Я хочу сказать следующее, что страна давно разделилась на так называемую пятую колонну и совершенно точно шестую палату, описанную Чеховым в известном произведении. Вот коллеги Сергея Александровича по шестой палате, они считают врагами всех тех, кто разоблачает их воровство. Должностные лица России воруют. Должностные лица России погрязли в коррупции.
Геннадий, ну, чем же весь народ России называться вошедшим доном, понимаете? Ну, не называйте.
Народ России, я сказал,
вы сказали, разделили пятая колонна и шестая палата. То есть
я
это весь народ России.
Прошу меня не перебивать.
Сергей Александрович, да.
Ведите себя прилично, вы не в это самое.
Еще... не в общественной палате, да, пожалуйста.
Не диктатура, пока еще есть кое-какая свобода слова,
я и воспользуюсь. Иногда перебиваю друг друга.
А вы помолчите, пожалуйста. Так вот, коллеги Сергея Александровича по шестой палате, должностные лица России, очень многие, они маскируют борьбу с пятой колонной тем, что люди их критикуют за то, что они погрязли в коррупции. Они погрязли в произволе, они погрязли в подкупе, они погрязли в воровстве. Ведь посмотрите, мы с вами совершенно точно знаем, что... высшие должностные лица, многие Российской Федерации, их дети, их семьи находятся за рубежом. Они там имеют прекрасные активы, они имеют великолепное жилье, они имеют там кучу денег, которые каким-то образом чудесным оказались там за рубежом, не работав даже в бизнесе. О чем это говорит? Когда мы начинаем это говорить, у них истерика. И они начинают пытаться ставить клише. Они ведь что?
Защищаются, вот, обороняются.
Они не обороняются, это не обороняется. Это называется использовать рычаги власти, потому что это нечестная политическая борьба. Когда тебя приходит обыскивать Следственный комитет, когда он на тебя заводит липовые уголовные дела, когда полиция тебя хватает за белую ленточку и куда-то тащит в автозак, это называется не защита, это называется
конкретный
истерика.
Конкретный пример.
Власти.
Михаил Касьянов, который обращается к представителю власти другого государства, давайте
Михаил
мы накажем нехороших
журналистов
России.
К американцам по поводу тех людей, у которых либо в Европе, либо в США семьи, дети, и они здесь разжигают ненависть к американцам, к европейцам. Они, по сути дела, сеют семена гнева и семена розни. И раз они считают, что Америка враг, тогда зачем вы туда ездите лечиться? Зачем туда посылаете своих невест рожать?
Так это наша проблема или их проблема?
Секундочку.
Я в этом пытаюсь разобраться. Зачем
Касьянов,
к чужому государству
Касьянов,
за помощью обращаться?
Я еще раз подчеркиваю, что Касьянов предлагает тем людям, которые убеждают российский народ, что Америка есть лютый враг, просто американцев не пускать этих людей в ту страну, где они проводят отпуска, где они лечатся, учатся, где они своих детей
устраивают
своими и так далее.
Словами называйте. Накажите их.
Накажите.
Просит Касьянов у представителей другого государства. Накажите
теперь
их.
Дальше.
Они
вот
нехорошие слова говорят.
Вы говорили по общественному гражданскому обществу. Это очень важный вопрос. Вот смотрите, как мимикрируют в России, как подделывают, фальсифицируют гражданское общество. Вот есть закон, в котором если 100 тысяч подписей набирается...
Да.
То инициатива обязана быть рассмотрена, и она, в общем, практически, так сказать, является законодательной инициативой. Так я вам хочу сказать, что ни разу ни одно предложение народа, в котором подписали 100 тысяч, не только не прошло в Думу, оно было с негодованием отвергнуто. А в какие инициативы шли? Ограничить стоимость авто и вообще пользование, так сказать, материальным благом для чиновников. Там же бешеные деньги тратятся на автопарк. Ратифицировать статью 20 о незаконном обогащении. И посмотрите, что принимается в ответ. Вот сейчас идет кризис, люди теряют зарплату, люди теряют работу, люди экономят на питании, люди экономят на всем. А у нас указ президента разрешает к высшему составу госкорпораций свои десятки миллионов долларов, ежегодно получаем десятки миллионов долларов, я отвечаю слова, в год, не показывать в декларациях, потому что они боятся, что народ-то будет понимать, сколько они получают кризис, когда компании их убыточные, когда там прибыль банков крупнейшей корпорации там в десятки раз падает, а зарплаты у них долларом выражения растут.
Я предлагаю сейчас ждать слово слушателям.
Вот вам гражданское общество. Вот 7-3... это реально, говорится, есть слово, а есть дело.
7373948. Начнем с телефонного звонка. Вам пригодятся наушники. Сергей Александрович. Сергей Александрович.
Да,
наушники, пожалуйста. Пожалуйста, да. Слушаем сейчас вас внимательно. Да. Мимо, подождите. 7373948.
Ну, может, вы пока смс-ки почитаете.
Я, конечно, быстрее. Почитаю. Ну, сейчас давайте. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир, город Москва.
Да, Владимир.
Сергею Александровичу выражаю поддержку свою, исключительно согласен с его точкой зрения. Господин Гудков, конечно, имеет трибуну шикарную, но вот его демагогия сползает все на одно и то же. Проклятый режим, слушайте, это надоело. Что касается...
Ну, смотрите, НТВ, там господина
Гудкова и его сотоварищей, слава богу, интернет полный этой информации, мы имеем достаточное представление о том, как себя вел господин Гудков, будучи нашим народным избранником.
А что касается построения гражданского общества, вам это нужно или
это
нет?
Это называется
знаете,
сам
да,
дурак,
вот я
да?
в рамках гражданского
аргументации
общества,
сам дурак.
Я отношу себя к активным людям. Ну, например...
И за сколько вы себя относите к активным людям?
Да,
таких
отношу
очень
себя
много
к активным
в сети.
Людям. Активную позицию занимаю по поводу своего дома, по поводу своего двора.
Да. Я вхожу... Ну а что, вам нравится, когда чиновник получает в день 6 миллионов рублей, включая
знаете,
праздничные, выходные?
Гудков,
нравится?
Мне не нравится, когда
не
вы
нравится?
Занимаетесь демагогией.
А вам нравится, того, когда из России бежит капитал и сотнями тысяч
вы,
людей? Нравится, нет?
Вы занимаетесь...
Или вы там своим домом
Геннадий, вы же говорили, что не нужно перебивать, а сами перебиваете.
Это
Геннадий,
я вас не перебивал.
Ну, простите.
Я вас не перебивал.
А его можно?
А его можно.
Будьте любезны, позвольте мне сказать.
Коротко.
Коротко. Сергей Александрович, молодец. Поддержку вашим словам оказывает, ну, например, мой слой средств общества, да, которым я вам принадлежу.
Ну да, вышлите денежные переводы.
Полностью. Что касается господ, которые пытаются нас выставить идиотами в виде Пономарева, Гудкова и
Ну все, пошли оскорбления, давайте уже
спасибо.
С этим вашим
вы, Геннадий Ильич, демагог, ваши тезисы предсказуемы,
конечно, да. Ничего нового вы не скажете. А что тогда боятся меня пускать на телевидение?
Не знаю,
мы я под запретом нахожусь. Почему от меня отняли Думскую трибуну? Ну так если у нас честный спор, если мы можем говорить серьезную аргументацию, я же привожу конкретный пример. Я вам привожу, как преследуют экологов. Я вам рассказываю, как защищают доходы чиновников. Я вам рассказываю, что должностные лица, которые призывают людей ненавидеть Америку и Европу, там, в Америке и в Европе, держат свои семьи, детей там обучают, отсылают невесток рожать, капиталы там хранят. И в Европу, и в Соединенные Штаты Америки в год из России уходят сотни миллиардов долларов. То есть вот те люди, которые призывают нас ненавидеть Америку, они сами не верят в Россию и готовят, мастят себе будущую жизнь там, за рубежом, в цивилизованной стране, где нормальная полиция, где прекрасное здравоохранение, где великолепная экология,
где уже все
где замечательное образование.
Геннадий, поймите.
Я не перебивал вас, Сергей Александрович, и не хочу, чтобы меня перебивали.
Давайте покороче. Давайте покороче.
Хоть когда-то будет
подробно сказать. Они хотят воспользоваться мировым благом, натравливая народы друг на друга. У нас уже 65% населения убеждено, что американцы, которые еще об этом не знают ничего, являются их врагами, лютыми, заклятыми.
Это
же результат зомбоящика, это результат вот таких, как Киселев, там, к сожалению, Соловьев, я могу перечислять дальше фамилии.
Да, но мы их уже знаем.
Да, поэтому но давайте разверните Сергею Марку зомбоящик. У нас 60% еще недавно были убеждены, что китайцы враги. Теперь наоборот, они считают, что китайцы друзья.
Вы придете и все исправите, Геннадий Владимирович.
Конечно, обязательно.
Сергей Марков, ну, пожалуйста.
Мы за дружбу между всеми.
Позвольте, Сергей Марков, монопольно захватываете. Да?
Ну, извините, власть-то вы за монополь захватили.
Пока вы монопольно захватываете.
Хоть здесь отыграемся.
Что, Сергей Марков, да, пожалуйста.
Вы знаете, Геннадий, я думаю, что с пересечением недостатков многочисленных, которые у нас, и чиновников вороватых, и то, что они вывозят миллионы и миллиарды, с вами согласится абсолютное большинство. Абсолютное большинство.
Слава
у нас
Богу.
Проблем очень-очень много. И вы знаете, они вам могут сказать проблем больше, чем, так сказать, может быть, даже и вы. Они не согласятся с вашим предложением, как решать проблемы. А мы видим по решениям, по предложениям ваших коллег, в частности, Михаила Касьяна...
Давайте говорить обо мне.
Коллег?
Не, секундочку.
Мы
у
видим,
нас разные точки зрения в оппозиции.
Вы говорите, что вас нельзя перебивать, а вы можете.
Но вы же меня перебиваете.
Да что же такое?
Плачу от...
Сергей Александрович, пожалуйста.
Это самое.
Да?
Так вот, люди не согласны. Они видят, с кем вы стоите на трибуне, на одной, вместе. Вот организуйте митинги. Когда они видят события 6 мая, они говорят, это была попытка устроить российский Майдан. И они нам лгут и клевещут, эти политики, которые это организовывали 6 мая. И они вас всех вот вместе считают. Они говорят, что мы видим, что их задача, что они, угу, политики не российские, а скорее проамериканские. Да. Я очень люблю Америку, при этом, должен вам сказать. Но
да,
Америка, как великая страна, делает великие ошибки.
Не только вы.
И в данном случае, значит, решение о том, что передать власть в России американцам, это неверное решение. И когда вы это де-факто протаскиваете, да при этом еще и скрываете, не признаете честно о том, что вы являетесь, так сказать, вот пятой колонной, люди говорят, не-не-не-не-не, мы так не хотим. Мы согласны, нужно решать проблемы. Ну, давайте, пускай эти люди признают простой факт. А пока их не признают, мы с ними не согласны разговаривать.
Какой
признайте, Геннадий,
факт?
Что Крым неотъемлемая часть России, в Киеве власть захвачена ультранационалистической хунтой марионеточной, которая отставит чужие интересы и которая убивает народ Украины террором своим. Признайте это сначала, вот прямо сейчас. Признаете? Народ с вами будет говорить. Не признаете?
Нет,
извините.
То есть, если Гудков признает то, что он,
да,
то есть, согласится с вами, тогда он хороший. А если не согласится с вами, тогда он плохой. Так
да
будет?
Ну, я вот
вы
нас
сейчас
слушает,
ставите в его, загоняете в угол и говорите.
Нет, не загоняю.
Да.
Я ему дорожку из угла даю, куда загнали его сотрудник с коллегами.
Сказать,
признайте, что Крым это часть
что
России,
принципе,
неотъемлемая. И в Киеве террористическая хунта. Вот если признаете, с вами согласится народ, и у вас будет право критиковать Россию.
Коротко,
пока
Геннадий
вы это не признали,
никакого
народ
не
за это вам...
А слушатели,
меня,
простите,
да вы признали
это
или нет?
Неуважение будет к аудитории.
Признаете или нет? Да или нет?
Я еще раз говорю,
Геннадий
что
Гудков.
Я буду говорить, что я считаю.
Геннадий.
Вот что сидит здесь Сергей Александрович и оскорбляет меня здесь в прямом эфире...
Каким образом?
Это... Помолчите, Сергей Александрович. За это раньше вызывали на дуэль, а вообще-то, к сожалению, бьют морду. Потому что он обвиняет здесь сидящего российского политика... в том, что я состою на связи у американской разведки, и за деньги американской разведки веду здесь враждебную деятельность.
Нет, этого я не говорил. Я категорически против. Я уверен, что Геннадий Дедков не работает на американскую разведку.
Вот это вот клише. Попытка объяснить все свои провалы власти и защитить эту власть. Сергей Александрович занимается именно этим. Тем, что якобы какая-то пятая колонна хочет взорвать Россию и прочее, это абсолютно наглая и циничная, абсолютно ложь, построенная только на том, что народ привык верить во все плохое и не верит во все хорошее. На самом деле, я как представитель российской оппозиции всегда открыто, публично, высказывая свою точку зрения, боролся за Россию свободную, демократическую, социал-демократическую, и всегда это делал абсолютно, используя исключительно российские источники, и только в России. И то, что сейчас, и как раз вот те, кто нам противостоят, это у них все активы за рубежом. Это они, к сожалению, на крючке у Америки. Это, посмотрите, что говорит Федоров. Он же говорит Федоров, что он полправительство американское.
Евгения Федорова я бы сейчас не стал
цитировать. Администрация президента американская или там европейская. И это, к сожалению, частично правда. Потому что любые расследования показывают, что крупные государственные кланы полностью задействованы на западной поддержке. И они там хранят свои... Вы доверите врагам семьи и деньги.
То есть взаимные обвинения. У нас пятая
Нет,
колонна
это не обвинение, это попытка
получается.
С больной головы на здоровую переложить ответственность. Мы боремся за Россию без чиновников-коррупционеров. Мы боремся за Россию без вождей-диктаторов. Мы боремся за Россию, в котором не будет произвола правоохранительного, а будет защита законных прав граждан.
Один из вопросов
нашего слушателя
был следующий.
Мы боремся за Россию, в которой будет
следующий.
Не пропаганда, а нормальные СМИ и честные суды. Вот за это я борюсь. И за это я много чего потерял в этой жизни. Но я буду бороться до тех пор, пока Россия такой не станет.
Геннадий, что про Крым и киевскую хунту? Вы уходите от ключевого вопроса. Вы говорите красивые слова про суд и так далее. Но люди судят по делам. Гражданская позиция по Крыму и киевской хунте – это ключевой индикатор сегодня. Займите позицию.
Да или нет, Геннадий Владимирович?
Что я «да» и «нет»?
Ну вот.
Мы будем обсуждать, хорошо, сколько у нас
хунта
времени
или
обсуждать
не хунта, я не знаю.
Крымский вопрос.
Вы признаете или нет, что Крым часть России? Да или нет? Можно вот просто вот так вот сказать?
Не знаю.
Не знаете.
Не
вы
знаю.
Признаете, нет, что в Киеве власть охвачена ультранационалистической хунтой, ведущей террор
против террористов? Когда там Бастрыкин заведет очередное дело, пустое. Значит, еще раз объясняю, что Владимир Путин в 2008 году публично заявил на весь мир, что он считает Крым частью России, частью Украины, и что у России нет никаких территориальных претензий.
Так было.
Президент Ельцин дважды подписывал международные соглашения, при котором Россия признавала Крым частью
будет.
Украины, и эти соглашения называются международными гарантиями территориальной целостности Украины.
Один из слушателей, Геннадий Владимирович, писал следующее. Все понимаю, совсем согласен там, с Геннадием Гудковым, но... Если этого хотят граждане Российской Федерации, если они делегируют свои полномочия, например, главе государства Владимиру Путину, такая схема им понятна, к такой схеме они привыкли. Это ли
понятно,
не демократия?
Царь, и царь, генеральный секретарь,
это ли не демократия?
Да.
Мы хотим,
нет,
чтобы
это не
было
демократия.
Так. А что?
В современном обществе власть распределена. Для того, чтобы не образовывались диктаторы, вожди и фюреры, во всем мире научились разделять власть на три составные части. Судебную, исполнительную, законодательную. Извините, что я азы. Прописываю. И ни у одной власти нет ключевого контрольного пакета. Поэтому это позволяет избежать монополизации власти и возникновения диктатур. В России нужно сделать то же самое. А вот то, что говорит там наш уважаемый радиослушатель, что нужно отдать все полномочия одному человеку, это возврат к Ивану Грозному, в худшем смысле этого слова. Возврат к абсолютным монархиям, когда начинают управлять даже не монархи, а их царедворцы, причем иногда безумные царедворцы, каким там был Григорий Распутин и так далее. Нужна Россия современная, распределенная, подконтрольная власть. Механизмы все давно отработаны уже на протяжении последнего столетия. Надо просто брать лучшие примеры, применять. И тогда у нас вопрос о том, если не Путин, то кто? Или если там
сам
вообще не
снимет.
Будет возникать в принципе.
Полностью Сергей согласен. Вот да. Полностью согласен с тем, что сказал да. Геннадий.
Так народ, подожди, демократия. Народ хочет.
Абсолютно. Не-не-не.
Пусть отец народа, пусть
народ,
будет.
Народ вовсе не хочет. Народ хочет видеть Владимира Путина руководителем. Он это много раз подтверждал на выборах и подтвердит, я уверен, еще.
Говорит, пусть Путин решает. Все.
Значит, пусть он решает, руководитель и так далее. Но народ при этом, безусловно, хочет, чтобы, например, губернаторов назначал не президент, а чтобы их избирали граждане.
Чтобы, если что, сами были
общество,
виноваты,
чтобы их
сами
избирали.
Ошибались. Зачем нет. Это нужно? Путин будет виноват.
Это люди, нет, люди хотят, чтобы граждане могли избирать губернаторов. Люди хотят, чтобы граждане избирали парламент, а чтобы их не назначал президент.
Вы
за
людей говорите?
А?
Вы на что опираетесь?
Социологические когда... опросы есть.
Ну, соцопрос. То есть граждане хотят,
граждане хотят, чтобы мэров избирали.
Абсолютно согласен.
Вот здесь отменены выборы губернаторов. Вообще
точка зрения, что люди хотят, чтобы мэров люди выбирали. Да. Так сказать, безусловно, это воля граждан. Люди хотят, чтобы власть президента была сильной, но чтобы она не была безграничный. Абсолютно. Люди хотят, чтобы был сильный лидер, но не царь, конечно.
Я запущу голосование сейчас.
Одну минуту. Я за то, чтобы и Аляску вернуть.
И Аляску. Мы,
вопрос цены. Вот надо задать вопрос гражданам и радиослушателям. Ребята, а вы готовы любую цену платить за Крым или за Аляску? Ну, например, 40 миллионов положим за Аляску. Я думаю, что американцы содрогнутся от такой жертвы, отдадут нам бесплатно. Но готовы ли мы платить такую цену?
Не, не, никто такой не ценой? Хочет. Никто не хочет.
Вот и все. Вопрос только цены.
А как известно, мы Крым не территорию себе захватили.
И Манчжурию давайте вернем. И порт Артур давайте вернем.
Мы спасли крымчан от террора ультранационалистических хунт.
Славно, но мы сегодня
и
обсуждали гражданское общество,
Сергей Александрович.
Я готов, крымчан, на Крым я готов прийти к вам
за спасение крымчан. Мы готовы платить высокую цену.
Хорошо.
Да, такова воля народа Российской Федерации. Не за кусок территории, а за спасение.
Сергей Александрович, мы отдали Китаю 15,5 тысяч квадратных километров. Мы отдали совсем недавно Китаю по мирному соглашению о демаркации границ территорию, равную Крыму.
А то мы
российский народ не только не знает, что даже не чухнулся
еще. Значительно меньше. Нас интересуют люди, наши люди. Они должны быть свободны.
Если вас люди интересуют, давайте мы дадим возможность высказаться, проголосовать спокойно.
А соглашение Черномырдин в
город,
сколько отдали акватории?
Мы не замечаем граждан. Слушайте, они нас слушают, хотят голосовать. 134-21-35. Вы за Сергея Маркова, политолога, члена Общественной палаты Российской Федерации, который полагает, что да, гражданское общество нам необходимо, и да, в Российской Федерации создаются все возможные условия для его развития.
Ну не все, ну развивается гражданское
развивается.
Общество. Развивается гражданское общество.
Успешно, и власть этому способствует.
И, 130... и нет вражды с властью. Да.
134-21-35. Вы за Сергея Маркова. Если вам ближе позиция политика Геннадия Гудкова, который... Так же, как Сергей Марков говорит, что да, гражданское общество нам необходимо, но власть препятствует созданию гражданского общества. Это 134-21-36. При патерналистской системе управления ничего хорошего из этого не получится. Это 134-21-36. 134-21-35 вы за Сергея Маркова, 134-21-36 вы за Геннадия Гудкова. Ну и префикс, напомню, 8495. Слушаем сейчас вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, я совсем не сторонник Гудкова, потому что я по убеждениям левак.
Так.
Но и еще также я критично отношусь к Солженицыну, Александру Александровичу, но я все-таки не могу его не процитировать. В 2005 году, по-моему, он давал большое интервью, вот там у него такие были слова, что местное земское самоуправление на сегодняшний день абсолютно тотально заменено федеральными законами, которые растут как грибы в лесу после дождя. Это раз. Второй момент. 2012 год население России... по статистике, перевалило 50% рубеж по отношению город-деревня. Городского населения стало больше.
76%
людей, у которых городского. Есть интернет, стало больше. Ребята, почему бы не сделать институт референдума доступным для людей, чтобы люди смогли выражать свою волю сами и через общественную палату, которая совершенно оторвана от народа, а сами лично, персонально, своей кнопкой. Спасибо.
Спасибо, принято. Ну кто?
Но референдум
я
у нас
бы согласился от... полностью, только уменьшил критику в адрес общественной палаты.
Ну, принимайте от гражданского общества.
Да, с остальным полностью согласен. Да, нужно идти к инструментам референдума.
Максимальной доступности.
Развивать их, да. По интернету в том числе.
Я сейчас могу ошибиться с годом, но это может быть 2005-2006 год. Был принят драконовский закон, фактически запретивший проведение референдумов в Российской Федерации. То есть юридически это вроде бы можно провести, но практически... преодолеть все препоны бюрократические и препятствия невозможно. С тех пор в России, как вы видите, нет референдумов, потому что их практически запретили. И это абсолютно умышленные действия власти, как раз направленные против позиции гражданского общества. То есть, когда идет прямое голосование, то уже не нужно ни согласования с президентом, ни подписи, сразу вступает закон в силу. Чтобы этого не было, референдум как явление был де-факто законодательно запрещен.
Коротко по комментариям пройдусь. Шестая палата и пятая колонна, по-моему, по-моему, одно и то же. Одни воровали, когда были у власти, другие воруют сейчас. Найдите разницу, пишет 295-й.
Воруют всегда только те, которые у власти бесконтрольные.
Разбудите меня, если через 100 лет, я скажу, что в России воровать. Бьют и воруют. Салтыков-Щедрин. Марков, возьмите, да, по Влада Гудкову в телевизор. Сергей Александрович.
Он еще не раз. Может.
Геннадий Владимирович. Я просит... против любых набор. Черных списков где-либо, там, ага. Каких-либо угодно СМИ, а при этом
они есть,
отмечаю, что в оппозиционных СМИ практически тоже созданы черные списки.
Это
классический пример газеты «Ведомости». Да?
Это неправда.
Происходит ее монополизация, там позиция
практически...
Раньше была...
Тот же Максим Шевченко с Первого канала.
Я говорю про «Ведомости» в данном случае. Я говорю про новую газету.
Про «Ханов» постоянно. Там, это созданы... неправда. А вот черные списки на госканалах существуют.
8 часов. Время нашей программы подошло к концу. Я останавливаю голосование, подвожу итог. 46% на стороне Сергея Маркова и 51% наших слушателей на стороне Геннадия Гудкова. Еще 3% проголосовали, как
это
будто...
Это большая
хотите.
Победа с учетом вашей такой патерналистической, патерналистской аудитории. Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели.
Это Геннадий Гудков.
Я надеюсь, что вот этот здравый смысл, который все-таки есть у нас, мы его должны не только сохранить, но и приумножить. Большое спасибо за поддержку.
Это был Геннадий Гудков, и также с нами был политолог, член Общественной палаты Сергей Марков. Спасибо за участие.
Я думаю, что все мы согласны, будем развивать гражданское общество своей активностью.
Кто-то в пятой
чем
колонии,
больше
кто-то в
люди участвуют в этом, при этом без революции развития России.
Вот
вперед.
Чтобы не было революций, надо договариваться и надо менять, ротировать власть цивилизованным путем.
20 часов, 1 минута, сейчас новость.
Тогда революции не будет.